Дорогие братья и сестры, решили остановиться на одной теме, которую можно назвать «Падение Давида». Эта тема не только интересная, но она имеет весьма большое значение и сегодня для новозаветной Церкви Христовой. Падение Давида – это большое черное пятно на самой светлой личности Ветхого Завета – на Давиде. Мы оставили Давида лицом к лицу, с глазу на глаз с пророком Нафаном. Нафан был послан Богом к нему, чтобы указать на это черное пятно. Он мудро рассказал царю Давиду одну притчу, в которой говорится о богатом человеке, взявшем последнюю овечку у бедного человека, чтобы угостить пришедшего к нему гостя. Давид не увидел себя в зеркале, которое поставил перед ним этот служитель Божий, пророк Нафан. Он увидел в этой притче какого-то негодного человека в своем царстве, которому не место быть среди народа Божьего. И Давид воскликнул в гневе: «Достоин смерти человек, сделавший это». Бедный Давид, себя не увидел он в этом богатом человеке. Он искал виновника, чтобы его наказать. Перед пророком Нафаном Давид стоял как царь и как судья, который выносит якобы справедливый приговор этому богатому, но жестокому человеку. Мы в прошлый раз остановились на том, что Давид всеми мерами старался оправдать грех, который он совершил. И мы пришли к выводу, что, в сущности говоря, каждый согрешающий христианин старается делать то же самое. Ищет оправдания своему греху. И пока ищет оправдания для греха своего, не будут уста такого христианина открываться для того, чтобы пред Господом исповедовать свой грех и просить прощения. Где оправдание греха, там нет молитвы покаяния. Не было ее, этой молитвы покаяния, и у царя, и псалмопевца Давида. Сегодня у нас продолжение этой темы о падении Давида, а именно обличение Давида Нафаном. Откроем вторую книгу Царств, 12 главу, и прочтем с 7 стиха по 12. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитианина ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитианина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. Грех Давида созрел не сразу, братья и сестры. Падение его дьявол подготовлял постепенно. Не всегда дьявол так ввергает в грех того или другого человека. Если мы возьмем Еву там в Едемском саду, то мы увидим, что дьявол сбросил ее в пучину греха мгновенно, почти без всякой подготовки. Ева пала тут же, сразу же. А Давида дьявол спускал по ступеням в пропасть греха. Мы сейчас должны увидеть, как Давид спускается по ступеням в эту страшную пропасть греха. Во-первых, Давид должен был бы знать свою натуру, знать самого себя. Он должен был бы знать уже давно свои слабые места. У каждого человека, братья и сестры, есть свое слабое место. Или даже и не одно. И у Давида, этого мужа по сердцу Божьему, было свое слабое место. Об этом слабом месте его говорило его многоженство. Еще до этого падения, о котором мы теперь говорим. Зная это свое слабое место, вот эту свою уязвимую пяту, как должен был бы он, Давид, стоять на страже? Но он об этом слабом месте не всегда помнил. Далее, его воины в день падения его страшного сражались на фронте с сильным врагом, аммонитянами. Величайшая святыня израильского народа, ковчег завета, был в опасности. Враги, зная силу этой святыни, все силы напрягали, чтобы захватить ее, этот ковчег завета. Трудное было положение в этой войне Израиля с аммонитянами. Давид в таких случаях никогда не оставлял своего дома. Он всегда был вместе со своими воинами. Всегда, братья и сестры. А теперь, вот в эту войну, в такой грозный час опасности, он дома. Он в Иерусалиме. Он в своем дворце. Вот еще ступень, которая приближала его к его греху, к его падению. Но если бы он был дома и был занят большими делами, то мысли его были бы заняты этими большими делами. А у него, оказывается, лишнее время, ничем не занятое, и мы читаем: под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. Видите ли, чем он занят. Все это, мои милые братья и сестры, готовило путь ко греху и небывалому падению Давида. И, как мы знаем, он пал. Но этим не кончилось его падение. Этот черный грех, который стоит перед нами, он стал еще чернее. Пятно это большое на этой светлой личности, на этом служителе Божьем, стало еще больше. В каком смысле? Совершив грех, Давид должен был знать, что по закону Моисееву он должен умереть. Умереть должна была и Версавия. Так закон Моисеев гласил. Совершившие этот грех, оба подлежали наказанию смертью. И тут Давид идет на новые ухищрения для сокрытия своего греха. Из соображений целомудрия, как я и в прошлый раз сказал, не будем заострять нашего внимания на этих новых ухищрениях павшего в этот тяжелый грех Давида. Но скажем только одно. Он всеми силами стремится, чтобы дитя, которое должно родиться, родилось под ширмой, слушайте, под ширмой законного брака. Разве все это не увеличивало черного пятна павшего Давида? Не менее года скрывал он свой грех. Ребенок родился. Он привязался к ребенку. Он не чаял души в нем. И этот ребенок становился для него настоящим кумиром. Бывает так, братья и сестры, что не только мать привязывается к младенцу, но и отец. Это реже бывает, чтобы отец так привязался, как мать. Но вот этот ребенок приковал к себе сердце Давида. Почему он, когда умер, этот ребенок, когда это дитя умерло, так страшно тосковал, так страшно печалился по нем. Он занимается этим дорогим для него младенцем, а совесть его засыпала все крепче и крепче, братья и сестры дорогие. Грех. Надо было бы хорошо нам знать, что значит грех на основании Слова Божьего. Но вот мне сегодня хочется сказать, что грех представляет из себя некоторого рода мрачный лабиринт. Не знаю, все ли вы представляете себе лабиринт. Это такое, знаете ли, подземное пространство, где множество коридоров, великое множество коридоров. И человек, не знающий расположение вот этих коридоров, может легко заблудиться и даже не выйти вообще на свет Божий, пока не придет туда поводырь для него, который выведет его из этого лабиринта. Вот к числу таких лабиринтов принадлежат катакомбы Рима, да и отчасти катакомбы одесские в нашей стране, где действительно можно заблудиться и выхода не найти. Вот грех хочется сегодня мне сравнить с таким мрачным лабиринтом, из которого нелегко найти выход. Если не придет на помощь грешнику Господь, то его ожидает гибель. Ожидала гибель и павшего царя Давида, если бы Господь не пришел к нему на помощь. И вот по своей безграничной милости он, Господь любящий, послал к нему, к этому павшему служителю Божьему, пророка Нафана, и он вывел заблудившегося царя и псалмопевца из лабиринта его греха. Вывел. Нафан оказался опытным хирургом, братья и сестры, опытным хирургом. Он вонзил свой нож в самый гнойник сердца Давида, в самый гнойник. Не кругом да около, а сделал удар точный, и мы послушаем, что он говорит духовно ослепшему Давиду. «Ты тот человек». Смотрите, какой молниеносный удар в самое сердце Давида, в это самое вот пятно его черное. «Ты тот человек, Урию хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою». «Ты тот человек». Эти слова Нафана показали, слушайте, показали Давиду всю глубину его падения. Вот когда он увидел себя в свете Божьем таким, как он был, то есть увидел всю черноту своего страшного греха. Ему больше негде скрываться. Все обнаружено. Он поражен в самое сердце. Давид облечен и видит себя грязным с головы до ног. А мы с вами, братья и сестры, слушая о падении Давида, о том, как он старался оправдывать свой грех, как он ухищрялся скрыть его, и как он, наконец, был облечен этим мужем Божьим Нафаном, мы, слушая все это, как бы облегченно вздыхаем. Вот так мне слышится такой легкий вздох, который проходит по нашему собранию. И мы говорим в своем сердце, что говорим: «Слава тебе, Господь, что мы не дошли до такого падения. Слава тебе, Господь». И, может быть, утешившись этой мыслью, мы пойдем по нашим домам, жалея, искренне жалея о падении такого великого праведника, каким был Давид. Но подождите, братья и сестры, облегченно вздыхать и Бога благодарить, что мы не такие, и что мы не дошли до такого падения, как Давид. Подождем только Давида жалеть в его падении. Что я хочу сказать, братья и сестры? А вот что. Иисус Христос, наш дорогой Спаситель и Учитель, оставил нам учение о Духе Святом. Очень важное учение, которое заключается в немногих словах, но вполне показывающих нам личность Духа Святого. И в этом своем учении он, Христос, говорит, что Дух Святой является обличителем. Слушайте, обличителем. Христос говорит, он, Дух Святой, пришедший, обличит мир во грехе. То есть Христос нам хочет сегодня сказать, что Он, который послал пророка Нафана так низко и глубоко павшему Давиду, послал небесного Нафана в этот мир, Духа Святого, чтобы обличать мир, человечество и особенно церковь свою обличать во грехах и многих-многих пороках. Вот так смотрите, братья и сестры, на Духа Святого, как на этого небесного Нафана, который пришел обличить Церковь Христову, а также и весь мир во грехе. Но до прихода Духа Святого, в день Пятидесятницы, я имею в виду, Христос сам сказал слова, которые должны были бы повергнуть в прах всех фарисеев мира и всех гордящихся своей чистотой и святостью христиан. Он сказал такие слова, которые должны были бы повергнуть, повторяю, в прах всех христиан, которые радуются о своей чистоте и святости и жалеют тех, которые пали. Эти слова Христа, о которых вы сейчас услышите, должны были бы заставить бить себя в грудь всех без исключения верующих, всех без исключения, всех детей Божьих, на какой бы духовной высоте они себя не чувствовали. Вот интересно, что же это за слова Христа? Они записаны в Евангелии Матфея, 15 глава, 19 и 20 стихи. Повторяю, Евангелие Матфея, 15 глава, 19 и 20 стихи. Вот что Христос говорит. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Что хочет Христос нам сегодня этими словами сказать? Он хочет сказать, что в сердце каждого человека таится нечто греховное, нечистое, злое, что пока только таится в сердце, но может в любой день выплеснуться из сердца наружу. Прежде чем у Давида прелюбодеяние стало делом, оно появилось у него в сердце, в мыслях, братья и сестры. Не сразу Давид сделал грех. Сперва этот грех у него гнездился в сердце, в мыслях. И пока он не вылился на деле, он мог еще победить его. Зародыша, если можно так выразиться. Мы знаем, что он не победил, но многие побеждают зародыши грех, пока он еще только в сердце. И вот, братья и сестры, Христос, подобно Нафану в дни Давида, нажимает сегодня, в это воскресное утро, на гнойные места в наших сердцах. Тут речь идет уже о нас, сколько тут нас есть в этом молитвенном доме. Христос, Дух Святой, нажимает на эти больные гнойные места в наших сердцах. О, кто устоит перед его обличениями! Кто останется глух к этим обличениям? А кто откроет свое сердце для этих обличений Иисуса Христа и Духа Святого? Кто скажет, что у него в сердце, в мыслях не было и нет того, о чем Христос говорит? Кто из нас это скажет? В этих обличающих церковь слова Христовых мы должны, как в зеркале, себя увидеть. Вот взять хотя бы, братья и сестры дорогие, злые помыслы, о которых Христос говорит, что они таятся в человеческом сердце. Злые помыслы, то есть нехорошие мысли. Но скажите, дорогие мои, кто не ловил себя на этих злых мыслях, злых помышлениях, нечистых мыслях? Ну, кто не ловил себя, братья и сестры? В головах всех, можно сказать, эти мысли могут свивать себе гнездо. Только нужно себя проверять почаще, ловить себя на этих мыслях, о которых нам сегодня Христос говорит. Злые помыслы, нечистые мысли, недобрые мысли. Не только в отношении греха Давидова мысли такие недобрые. Нет, братья и сестры, в отношении ближнего своего, в отношении других детей Божьих, церкви своей, этих много недобрых мыслей в наших головах. Христос открывает нам пренеприятнейшую истину в связи с нашей темой о падении Давида, а именно, что грех Давида, тут уже я просто беру грех Давида, о котором мы сейчас как раз ведем беседы, этот грех может оказаться в сердце любого из нас. Пока в сердце, братья и сестры. И мы об этом очень мало думаем. А Христос вот сегодня предупреждает всех присутствующих в этом доме молитвы. Слава Христу за его обличение, братья и сестры. Слава ему за это. Если мы, мысли наши столь нечистые порой не стали еще грехом на деле, как у Давида, то может быть этому причина только та, что мы с вами выросли в более нравственной обстановке, чем другие люди, которые на наших глазах являются людьми павшими. Может быть, потому мы с вами не дошли до такого падения, до какого Давид дошел, только потому, что с таким искушением, с каким встретился Давид, никому из нас не довелось встретиться. А если бы встретились, братья и сестры, точно вот так, как Давид встретился, кто знает, в какой пропасти мы очутились бы с вами. Может быть, мы оказались бы в таком грехе, перед которым побледнел бы даже грех Давида. Представим себе обоих разбойников, нам знакомых, с которыми Христос поднимался на Голгофу. И представим себе, братья и сестры, что в стороне от дороги, по которой ведут Христа и этих двух разбойников, стоит человек и заливается слезами. Видя это шествие, но он плачет не о Христе, как плакали женщины чери Иерусалима. Он плачет об одном из двух разбойников. Вот он о ком плачет. И нам хочется знать, почему он плачет об одном из двух разбойников. Мы его спрашиваем. И он нам говорит, что он плачет о разбойнике, потому что сидел с ним некогда вместе на одной школьной скамье. Братья и сестры, я вам не слова Евангелия сейчас передаю. Я хочу, чтобы вы знали, что этот разбойник, над которым плачет его друг детства, был когда-то чистым невинным мальчиком. Разбойником он не родился, нет. Он был чистым младенцем и был невинным мальчиком, как бывают дети малолетние. И вот этот человек теперь видит его взрослым, совершившим тяжкие преступления, которого ведут на казнь, и он вспоминает детство его и свое, как они вместе сидели и учились в одной и той же школе.
У них был один и тот же учитель. Они росли в одинаковых условиях.
Но он, этот теперешний разбойник, подружился с худой компанией и стал разбойником, которого теперь за его преступления ведут на Голгофу, чтобы там его предать смертной казни. А этот плачущий говорит о себе: «А я моими благочестивыми родителями был удерживаем от греха и порока. Я был бы, может быть, хуже, чем он, этот разбойник, если бы не мои благочестивые родители». И вот теперь я не могу, говорит он нам, удержаться от слез, вспоминая наше общее золотое и чистое детство и видя, что сделал грех с моим бедным другом. А ведь я мог бы быть сейчас на его месте и идти, чтобы претерпеть позорную смерть. Как хорошо, что родители меня удержали от таких пороков. Не нравилась мне их порой строгость, а теперь я вижу, как это было нужно для меня. Дорогие мои братья и сестры, давайте и мы так рассуждать. Если Давид пал, и мы это знаем и об этом говорим, но сохрани нас Господь закидать его камнями. Вот я хочу сказать еще раз, что если бы мы очутились в том же самом искушении, в каком Давид очутился, мы не знаем, что бы с нами случилось. Перед нашим падением, падение Давида, могло бы побледнеть. Господь не допустил тебя, брат, сестра, до такого искушения, пока не допустил еще. Благодари его за это. И будь на страже, помня слова Иисуса Христа о том, что в твоем сердце грех в зародыше живет. Вот и этот грех. Нам всем необходимо, братья и сестры, обличение в разных наших согрешениях пред Господом нашим, пред Его святыми очами. Нужно обличение. Все мы склонны к слепоте в отношении своих собственных грехов. Как был слеп некоторое время Давид. А если мы и прозреваем, и видим их, вот наши прегрешения пред Богом, то начинаем искать для них оправдание, подобно Давиду. Вот, может быть, мы до этого-то с вами сегодня и дожили, что мы ищем оправдание для того или другого своего греха. Но вот, Нафан, но вот Дух Святой, обличитель, посланный самим Богом в Церковь Христову на земле, во все человечество, в этот мир, послан Нафан, чудесный Нафан, божественный Нафан, Дух Святой. И Он обличает нас как? Через Слово Божие. Через Слово Божие, братья и сестры. Вот божественное зеркало, которое показывает нам нас самих в самом настоящем виде, не преувеличивая, не преуменьшая, такими, как мы есть, и как мы поем в одной песне. Таков, как есть, таков, как есть, во имя крови я прихожу к тебе. Дорогие мои, зеркало мы имеем в этом Слове Божьем. И как Нафан в этой притче поставил зеркало перед павшим Давидом. Но вот вы видите, что Давид в этом зеркале себя не увидал. Вот так может быть и с нами. Мы смотримся в это зеркало. Мы в собрании слушаем Божье Слово.
обличающий Божье Слово, нас обличающий. Не только там Давида давно жившего, а нас обличающий. Все пятна оно нам показывает, большие и малые. И, увы, мы что делаем? То, что апостол Яков говорит в своем послании. Посмотревши в зеркало, отходим и забываем, каковы мы. Забываем, каковы мы. Дорогие мои, сколько раз Господь через Духа Святого ставил это зеркало свое божественное перед нами. Сколько раз Слово Божие нас обличало, а мы оставались глухи ко всем этим обличениям. Да сохранит нас Господь от такого отношения к обличающему нас Слову Божьему. Пусть оно, Слово Божье, будет благословенным Нафаном в дни наших согрешений, дорогие мои братья и сестры. Смотрите так на это слово, которое либо вы берете в руки, если вы его имеете, не все имеют это Божье слово, к сожалению, не все, но в собрании вы его слышите. Это Нафан. Знайте, что это Нафан. Богом вам посланный, чтобы показывать каждому из нас наши пятна. И большие, и маленькие, совсем маленькие пятнышки, чтобы мы видели самих себя в этом чудесном зеркале. Будем так относиться к Слову Божьему. Будем так внимательны к обличениям Господним через этого чудесного Нафана. И тогда мы будем всегда исполнены глубоким смирением, потому что все наши пятна будут нам видны. И мы будем падать ниц пред Господом и просить у Него прощения и очищения от этих пятен в Его драгоценной Голгофской крови. Вот такое христианство мы будем иметь. Полное глубокого смирения. А смиренным что? Господь дает благодать. Слава Ему за то, что мы имеем такого обличителя, данного нам самим Богом, посланного нам с небес. Духа Святого и Слово Божие. Аминь.